Слава Господу, дорогая церковь! Мир и благодать вам, драгоценные, все те, кто здесь, на этом месте, кто присоединяется через трансляцию. Мир и благодать вам! Совершенная любовь, она изгоняет страх. И сегодня Божья любовь, она объемлет нас, она изливается в сердца наши Духом Святым. Она говорит к нашему сердцу Словом Божьим, пусть наше сердце будет внимательным, приготовленным. Слава Господу, занимайте свои места, и будем рассуждать над Словом Божьим. Я предлагаю открыть нам вторую книгу Царств и прочитать из первой главы отрывок, который интересно вообще называется «Песнь Лука». Своеобразное название, и на первый взгляд, а при чем тут лук? И о каком луке идет вообще речь? Давайте прочитаем, и, может быть, мы что-то поймем, собственно говоря, о каком луке тут речь идет. 17 стих. «И оплакал Давид Саула и сына его Иенофана сею плачевную песню. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: „Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Иенофана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иенофан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иенофан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иенофан. Ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные! Погибло оружие бранное». Мы понимаем, что здесь не совсем уж напрямую идет речь о луке, хотя здесь тоже упоминается как оружие бранное, как то оружие, которым, наверное, в совершенстве владел Иенофан, о котором, в общем-то, даже в большей степени о его отце Сауле здесь и идет речь. Это плачевная песнь, песнь поражения, песнь, которую воспел Давид, и более того, сказал ее записать и передать даже сынам Иудиным, чтобы эта песня всегда была исполняема. И здесь трижды звучит вот эта фраза, которая на первый взгляд может для нас показаться не совсем логичной. Как пали сильные. Почему не очень логичны? Потому что мы привыкли и как аксиому жизни принимаем, что сильные вообще-то не падают. Потому что сильные побеждают. Падают слабые. Падают те, кто немощен, кто слаб, кто уязвим. Вот они падают, они проигрывают. Но сильные, они своего рода как победители в жизни. Поэтому по определению, такому земному пониманию, что сильный упасть не может. Победа – это удел сильных. Каждый стремится к победе. Я верю, что в том числе каждый из нас гораздо больше любит побеждать, чем проигрывать. В общем-то, вне всякого сомнения, можно даже опрос не проводить. Кто за победу, кто за проигрыш? Все будут за победу, все будут против проигрыша. Вкус победы даже самый маленький, незначительный, там, словно тест сдал на десятку, там, не знаю, экзамен, там, удостоверение водительское получил. Своего рода победа, приятно, согласитесь, сладостно. Ты готовился, ты тратил силы, возможности свои, усилия, и они не напрасны. Ты прошел этот тест, ты выстоял, и ты, в общем-то, проявил какую-то определенную сноровку, силу, и способность. С другой стороны, конечно же, неудача – это всегда горечь. Поражение – это всегда неприятно. И люди так говорят: победителю все, а проигравший что? Выбывает, он вне удела. Все, до свидания. И знаете, есть люди, которые по жизни себя считают неудачниками. Почему? Потому что они слабые, у них нет каких-то выдающихся, может быть, способностей, чего-то иного. И всю жизнь они как под бременем своего рода, как под проклятием поражения. Но так ли верно это утверждение, что сильные не падают, что побеждает всегда только сильный, а, соответственно, проигрывает всегда только слабый? Я хотел бы сегодня рассуждать над этим, дорогие. Почему? Потому что ответ очень важен для нас, и рассуждение это весьма важно для нас. Вообще, эта глава, первая глава второй книги Царств начинается с того, что Давиду и его воинам приносит весьма неприятную весть. Хотя, опять же, оговариваюсь, в контексте непростых взаимоотношений Давида и Саула, для него она могла быть вообще самой радостной, какая только могла быть. Ему приносит эту весть отрок, амаликитянин, как выяснилось. По его словам, он описывает, как погиб Саул, вот, каким образом он избавил его якобы от позорной смерти, приложив руку к этому. Он приносит его венец, браслет и ожидания этого молодого человека, в общем-то, ну, как минимум похвала, то может быть какое-то положение при царе. Для него, в общем-то, все это закончилось трагически на самом деле. Потому что сердце Давида здесь абсолютно свободно, мы с вами прочитали эти стихи, даже в них равнодушия нету в этих словах. Ну, погиб, погиб, ну, что сделаешь. Здесь тем более нет злорадства какого-то, как может быть у кого-то. Слава Богу, слава тебе, Господь, наконец-то, я об этом молился, просил, вот оно совершилось, радуйся и торжествуй. Он не торжествует, он не радуется. Здесь эти слова, я абсолютно убежден, не, скажем, какие-то такие натянутые, здесь нет сарказма, здесь нет какой-то неискренности. Он оплакивает эту жертву, это поражение вполне искренне. Там написано чуть выше, раздирает одежды свои, плачет в посте, и потом рождается эта песня. В этой песне, с одной стороны, он выражает о том, какими на самом деле смелыми, храбрыми, могучими воинами были, ну, в данном случае здесь речь идет о Сауле и Иоаннафане, хотя вместе с Саулом погибло, в общем-то, трое сыновей. Речь идет об одном из них, об Иоаннафане. И он говорит, и вот эти образы употребляет, они были быстрее орлов, они были сильнее львов, меч одного всегда приносил добычу, лук другого никогда не возвращался без трофеев. Это были люди, которые были опытны, которые знали вкус победы. Это были действительно люди сильные, сильные в брани. И он говорит об этом. Он выражает желание, чтобы не торжествовали враги, чтобы эти дочери филистимские, их столичные города называются, чтобы они не торжествовали об этой победе. Он своего рода как проклятие высказывает в отношении этих Елуйских гор. Говорит, ни дождя, ни росы, ни плода, ничего, чтобы там не было. Не знаю, правда, неправда, действует оно сегодня, не действует, но по свидетельству, скажем, тех людей, которые когда-то проводили там экскурсию, на самом деле там опустошение на этих горах уже. Почему? Другой вопрос, но тем не менее. И он выражает здесь опять же, говорит по отношению к Израилю, дочь Израиля или дочери Израиля, скорбите о Сауле. Он говорит об Иоаннафане, говорит, брат мой, ты был как брат для меня, я скорблю о тебе. Твоя дружба, их взаимоотношения, это на самом деле были очень глубокие взаимоотношения, верности, неизменность их отношений. И на самом деле для Давида это была утрата, особенно что касается Иоаннафана, но тем не менее он скорбит и о Сауле вполне искренне. Он говорит даже такие слова, краса твоя, слава твоя, Израиль, поражена, разрушена, пало орудие или оружие бранное. И трижды вновь и вновь он говорит, как пали сильные. В его словах звучит больше степень этого падения или описания. Здесь не идет речь о их пленении, здесь не идет речь о их бегстве, не просто о том, что кто-то завладел их оружием, хотя так и было на самом деле. Он говорит о безоговорочном глубоком поражении, они погибли. И на самом деле в этой песне, в этих словах, с одной стороны, выражается сила личности самого Давида, друзья. В этой песне он оказался выше своих личных, может быть, амбиций, если они были. выше своих, может быть, не очень приятных взаимоотношений с Саулом, они, может быть, а точно, весьма неприятными, потому что и преследование, и угроза не только здоровью, но и жизни всегда исходила от Саула по отношению к Давиду. Это песнь человека сильного. Это песнь своего рода, хотя она о поражении, но тем не менее в ней идет речь о том, что внутри себя Давид одержал эту победу. Он оказался не во власти осуждения, злорадства, какого-то, знаете, торжества, избавления от неугодного человека. Он искренне скорбит пред Господом. Но сегодня я хотел бы вот этот вопрос, как пали сильные, немножко в другой плоскости рассмотреть. Почему пали сильные? Как, по какой причине? Что привело, несомненно, сильных людей? Никто в этом не сомневается. Но привело к падению, к поражению. Несколько истин, на которые хочу прежде обратить внимание. Первое, это все-таки то, что упасть может любой, и не только слабый, но и сильный. Приговоренных к победам не существует. И как только человек убежден в своей такой непобедимости, в своей безгрешности, это уже маленький, но шажок к тому, что он рано или поздно упадет. И почему Писание говорит, кто стоит, что? Помни или думай о том, чтобы не упасть. Если где-то закралась какая-то самоуверенность, что всегда и во всем ты будешь со щитом в жизни, как победитель пройдешь, торжествуя, бойся, бодрствуй, стой на страже сердца своего. Потому что Екклесиаст, 9 глава, 11 стих, мудрый человек, исследующий жизнь, наблюдающий, какие-то, может быть, аналоги проводящие, он говорит, непроворным достается успешный бег и нехрабрым победа. Он не говорит это как абсолютно, но он говорит, что не всегда, далеко не всегда, самый быстроногий и резвый оказывается первым. Далеко не всегда храбрый даже человек, но является победителем. Но он говорит, на все там время и случай. Мы не говорим о случайности, я чуть позже об этом скажу. Мы понимаем, что и время, и случай все-таки от Господа. Но он показывает нам, что падение слабых, оно так же, как и падение сильных, оно возможно. И падение сильных, оно даже в большей степени потрясает, потому что от них, от сильных, этого никто не ожидает. Ну что ожидать от слабого, в общем-то, даже если упал, поражение очередное, сколько их уже было? Никого это не удивляет. Но когда падает сильный, непобедимый, прежде непогрешимый, это потрясает на самом деле. И сколько мы знаем историй даже с простой земной жизни, там, великие спортсмены, великие непобедимые команды, может быть, какие-то значимые люди и тому подобное, даже в сфере церковной жизни падение известных проповедников, евангелистов, оно резонансно. Потому что от кого, но от такового человека этого не ожидали. Но где-то какой-то момент был в его жизни, что послужило к его падению. Второе, то, что важно для нас, и то, что должно помнить, что сильные, даже в какой-то степени более уязвимы, потому что у них, говоря о их положении, есть откуда падать, есть что терять, есть что у них завоевывать. И поэтому я даже так скажу, что особым престижным является и дополнительной такой мотивацией против сильных действовать с удвоенной, с утроенной энергией, как раз-таки в силу того, что они сильные. Победить слабого – это одно. Ну, какой тут престиж? А вот победить сильного – это совершенно другое. Это и слава, это и почет, это возможность даже занять его место и принять на себя его лавры, которые он имел до этого. Поэтому мы можем не удивляться, даже библейская история говорит о множественных сражениях, о поведении воинов на поле брани, сражений. И обратите внимание, что всегда во время брани особое какое-то внимание, давление, натиск осуществлялись в отношении либо царя, если он там был на поле брани, либо там главнокомандующего. То есть его выявляли в соответствии с его одеждой, может быть, там, и тому подобное. И особое какое-то внимание и натиск именно как раз был на них. Почему? В общем-то, на поверхности. Потому что, проиграя царь, упадет военачальник, в общем-то, гарантирована победа общая. Упадет тот сильный, все войско деморализовано, оно практически обезглавлено, оно не способно оказывать сопротивление. Победа, как люди говорят, в кармане. И в этом есть своя истина, братья и сестры. И поэтому даже когда мы читаем истории, там ходил, потешался там Голиаф, до того момента, пока Давид не пришел на место этой брани, тоже по такому же принципу, выйдем, сразимся, кто из наших сильнейших победит, значит, на той стороне общая победа. Где-то отчасти в этом же и тот факт, что средняя продолжительность жизни мужчин всегда во всех практически культурах странах меньше, чем средняя продолжительность жизни женщин. Конечно, есть свои там еще и дополнительные причины, но одна из основных – это то, что большее давление, что больше натиск, что быстрее изнашивается, что порази главу семьи, ну, гарантированно уже там в какой степени гарантии, что и жена, и дети падут, и будут беззащитны. Принцип «порази пастора и разбегутся овцы» – это остается в том числе. И потому мы должны понимать, что на самом деле мы можем быть наиболее уязвимы тогда, когда мы чувствуем себя сильными, даже в этом отношении. Еще один фактор или еще одна истина – это то, что падение никогда не является какой-то случайностью или мгновенным, непредсказуемым абсолютно событием. Иногда люди понимают, ну ни с того, ни с сего ничего не предвещало, раз что-то произошло. Такой сильный, такой непоколебимый, такой уверенный, такой там, а тут вдруг что-то произошло. Знаете, вдруг только для тех людей, которые, может быть, не знают, либо не очень присматриваются или наблюдательны. Почему? Потому что практически всегда есть причинно-следственная связь. Есть какой-то внутренний процесс, есть какие-то события, есть какие-то решения, есть какой-то выбор, есть какие-то слова, есть какие-то поступки, может быть, незначимые, может быть, даже невидимые для окружающих людей, но мало-помалу, шаг за шагом, которые ведут к тому падению, и порой падению великому, которое становится очевидным и видимым. То есть практически всегда, во времени тут сложно говорить больше, меньше, в каждой ситуации, может быть, это уникально, но тем не менее есть процесс, который ведет человека к падению, к поражению. И последнее, еще одна важная истина, это то, что уроки поражения не менее, а даже в чем-то и более важны, чем уроки побед. Более мы склонны и слышим в том числе, когда людей воспитывают на победах, на таком, как я говорю, позитивном мышлении, там мы лучшие, мы первые, мы главнее, мы богаче, мы значимее там и так далее. И когда происходит какое-то поражение, это шоком оказывается. Почему? Потому что не готовы люди, скажем, извлечь какие-то уроки. Их приучили и их убедили, что они всегда будут по жизни победителями. Давид эту песню, смотрите, ну, по логике человеческой, зачем о позорном поражении писать и еще учить своих там сыновей Иудиных в том числе? Не лучше ли учить их на песнях хвалы, победы, там, наподобие как Мариам спела после того, когда они перешли Черное море, там, тимпан взяла, Израиль ликует, враг поражен, воды потопили, аллилуйя! Слава Богу, согласен. Хорошо, когда песнь победная есть в том числе. Но песнь поражения, она тоже чему-то учит. Она учит трезвости. Она учит тому, чтобы я рассуждал, и каждый из нас рассуждал над собою, над моими отношениями с Богом, с людьми, над какими-то обстоятельствами жизни. Есть какая-то гарантия того, что я не окажусь самоуверенным, либо легкомысленным. Уроки поражения, они дорогие, но не важные. Историки, которые исследовали историю той же там, Второй мировой войны, в частности, Великой Отечественной войны, приходят к мнению, что успехи советской армии, Красной армии, неважно, 43-й, 44-й, до победы, они обусловлены зачастую были определенными уроками, которые были извлечены из 41-го года или отчасти 42-го. То есть люди смогли сделать анализ из своих поражений, извлечь какие-то уроки, не повторять каких-то ошибок, исправить то, что возможно, а может быть даже использовать там стратегию, тактику своего противника для того, чтобы одерживать победы. И в том числе это правильно. Возвращаясь к Давиду, Давид все-таки, повторяюсь, не случайно повелел сохранить эту песнь. Еще очень важно порассуждать, это второе, о том, кто вообще-то сильный, о ком речь, собственно говоря. Каким критерием мы, или мир, или мы, или люди вокруг нас, они соотносят того или иного человека, либо группу людей к сильным или не сильным? Конечно, здесь критериев множество, может быть, я некоторые из них назову. Первый, самый на поверхности, сильный человек – это физически сильный человек. Это здоровый человек, развитый человек, в хорошем, в таком зрелом возрасте, когда он еще не совсем младенец немощный, и в то же время еще, может быть, где-то как-то там старость его не коснулась там. То есть он в расцвете сил, атлетического телосложения было бы неплохо, выносливый, способный к труду, нагрузи на него, там трижды потянет. Здоровый человек, сильный человек. Согласны вы с этим? Культуристы не всегда сильны, объем мышечной массы не всегда говорит о силе. Но тем не менее, человек, который имеет силу. И говорят, Иван Поддубный, один из, на самом деле, сильных людей, наверное, от, как люди говорят, от природы, от рождения, в его роду было немало сильных людей. Вот непобедимый борец когда-то российский, там проиграл, честной борьбе, то практически не проиграл, только в старости своей где-то как-то с кем-то боролся и сказал победившему сопернику, говорит, эх, там, называя его по имени, да не ты меня победил, старость моя победила меня. Понимаешь, что даже если юноши ослабевают, то тем более, когда уже и возраст какой-то отпечаток накладывает. Но что было интересно, исследователи говорят, что у него была тросточка такая, с которой он ходил, весом пуд, 16 килограмм, между прочим. Ну, вот человек ходил постоянно с такой тросточкой, в общем-то, нам, дай такую тросточку поднести надолго не хватит. Ну, этот человек был развит и в том числе, скажем, поддерживал тонус своего физического здоровья и силы. Сильный человек. В спорте есть сильные, но опять же, силы это разные. Если это сильный бегун, то это не значит, что он сильный пловец. Если это сильный там, тяжеловес, например, там большие массы берет, то, наверное, сложно его сравнивать, например, с сильным шахматистом. То есть, когда мы говорим о шахматах, то мы говорим о другой силе, о силе интеллекта. И это тоже один из категорий, одна из категорий. Сильный человек, познание сильное. То есть, человек, у которого... Ну, наверное, высокое IQ, интеллектуал. То есть человек, который максимально старается использовать ресурсы, возможности своего мозга эффективно. Он способен усваивать материал, запоминать, разбираться, анализировать. Он мыслит совершенно по-другому, гораздо глубже, чем другие люди. Конечно, мы говорим о разных направлениях науки, но люди, помните выражение «знание», «сила», журнал даже, если я не ошибаюсь, был такой. Но, опять же, там всегда ли знание – сила? Писание говорит, что, помните, когда Павлу, когда что-то для них неудобно, вразумительно не услышали, сказали, Павел, там, ученость твоя доводит до безумия. Иногда у людей эта ученость доводит их тоже до каких-то, в общем-то, поступков, действий, не пойми, поймешь. Вроде образованные, но отношения с ним не очень хочется строить, потому что есть другие какие-то аспекты его личности. Есть люди, сильные характером, и тоже это часто можно слышать. Вот сильный человек. Чем сильный? Ну, вроде физически не очень, но сильный своим характером. У него стальная воля, он невозмутимый, он способен держать удар, он целеустремленный, напористый. То есть это больше такого холеричного склада. Люди, которые... проявляют вот эту твердость внутреннюю в каких-то тех или иных обстоятельствах. Еще тут добавлю, которые не плачут, потому что мужчины ж не плачут, и сильные тоже не плачут. Это только удел слабых. Слабые только плачут. Нас так тоже, в общем-то, когда-то учили, не знаю, как теперь учат такому или нет. Но тем не менее. То есть человек такой сильный. Сильный в характере своем. Есть люди сильные в той или иной сфере какой-то деятельности. Люди говорят о сильном экономисте, например, сильном юристе, сильном музыканте. Оркестр будет участвовать, надеюсь, у нас, слава Богу, сильные музыканты в том числе. Что говорит здесь вот это слово «сильные»? Способные. То есть тот человек, который максимально может умело, качественно делать то, что он делает. Специалист своего дела. Сильный в своем деле. Есть, конечно же, еще такая фраза «сильные мира сего». Кто подразумевается под этими людьми? То есть люди, которые имеют власть, люди, которые находятся у власти, люди, которые имеют деньги. Тут, в общем-то, я не разделяю богатство и власть. Почему? Потому что практически всегда это идет рука об руку. То есть люди, которые имеют особую степень влияния, значимости, авторитета, от решений которых зависит очень многое в рамках земли или страны. Или кто-то из них известен, большей частью есть люди неизвестные, но они влиятельны. И их сила в их статусе. Зачастую их статус это становится главенствующим, самым важным, потому что если они не в статусе, значит они слабы. Но тем не менее их положение определяет их силу. В том числе, когда мы говорим о Сирии, уместно говорить о армии, о войсках, о вооружении и так далее. Вполне понятная, скажем так, реальность нашей земной жизни, потому что что за сильный царь, что за сильное государство, у которого войска нет. То есть никакой ты не сильный на самом деле. Поэтому люди стремились, стремятся сегодня, почему обусловлены этими гонка вооружений, стремление там ядерное оружие иметь, записаться в страны, которые имеют это ядерное оружие. Есть дубинка ядерная в данном случае, значит, с тобой будут считаться. Ты сильный. И можно список, конечно, еще чем-то продолжить, но, друзья, я хотел бы сказать, что в этом всем нет самого главного. Нет центрального, нет основополагающего критерия силы. Смотрите, что говорит Слово Божье. Это Псалом 32, 16, 17 стихи. «Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великую силою своею». О чем говорит Слово Божье? Может быть, оно ошибается? Я верю в безошибочность Слова Божьего. То есть Слово Божие говорит о том, что это не основной критерий. Не спасется, не всегда будет победителем тот, у кого множество воинства, у кого, может быть, само по себе великая сила, у которого тут конь написано, войско там многочисленное. И когда речь идет о Сауле, смотрите, небольшая такая пометка, такая, когда еще Самуил по воле Божьей помазал его царя, то его описание сводится к следующему. Он, то есть Саул, стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. Подобного ему не было во всем народе. Акцент сделан на внешность. Акцент сделан на его сложение, высокий, сильный, вполне допускаю, способный к брани. Царь, который способен будет вести войска, сражаться на поле брани и тому подобное. То есть акцент сделан на внешнем и на тех способностях, которые у него были, я их перечислял. Это и значимость, это и статус, это и физическая сила и тому подобное. Что говорится о Давиде? Деяния 13 глава, 22 стих. Написано, что Бог, отринув Саула, поставил им, Израилю, царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Я верю, что налицо очень важный критерий, почему мы можем Давида назвать действительно сильным человеком, который и плакал, ну, наверное, богатство было, безусловно, и потом он стал царем в том числе, хотя сам этого не искал. Смотрите, Писание говорит, что Бог нашел мужа по сердцу моему. Нет описания там, каких-то особенных его данных физических. Помимо того, что он там был румян, белокур, слово по-разному это переводится. Вот, но тем не менее, ничего не сказано о том, что у него там, не знаю, там плечи были, косая сажень в плечах, там бицепс 40, там еще что-нибудь там, нету этого. Но, тем не менее, муж по сердцу моему, говорит Господь. То есть, он показывает на некое качество, которое очень важное, ценное, определяющее то, что сегодня в забвении, то, что сегодня пренебрежение, то, что по-настоящему даже силой в этом мире и не считается. Но без чего сильным на самом деле в истинном понимании быть невозможно. Это сила познания Господа. Это сила познания Его сердца. Это сила духовная, это сила веры человека. Это сила человека, который способен и готов исполнить волю Божью, поставив ее выше своей воли. То есть здесь идет речь о неком внутреннем стержне. Написано, помните, пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Сильного духом. Человек может быть подвержен там каким-то физическим гонениям, на брани там где-то не очень там все складывается, где-то там степень влияния его не очень, но тем не менее, когда он силен духом, когда его дух не унылый, не надломленный, не разрушенный, хочу сказать, таких людей боятся соперники. Он может быть не сильным физически, у него может быть богатств никаких нету, но когда не видишь, что этот человек имеет середину, твердость духа, сильный дух, люди понимают, это непростой человек. С ним его так просто не победишь. по крайней мере, пока его дух не сломлен. И поэтому Писание здесь говорит, повторяя Иеремия, 9 глава, 23-24 стих, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим». Вот все эти критерии силы. А чем хвалится? «Но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле». Аллилуйя! И поэтому, когда речь идет о Сауле, мы понимаем, что внутреннее поражение – это то было прежде, что потом последовало уже во внешнем его падении. Это был воин, это был сильный человек, опытный в брани. Но нужно признать, что самый главный враг, которого он так и не смог победить, он был внутри его. У него не было правильных взаимоотношений с Богом, соответственно, сильного духа. И рано или поздно он пришел к катастрофе в своей жизни. Конкретно в чем? Несколько аспектов, может быть, не имея времени полностью разбирать эту ситуацию, но первая причина, когда мы говорим о Сауле, это непонимание и непризнание духовной власти. В первой книге Царств, 13 главе, 9 стих, написано о том, буквально коротенький стих, о том, как он принес эту жертву всесожжения, и сказал: «Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес это всесожжение». Предваряя, ситуация была, ну, опять же, Самуил помазал Саула в цари, наделил его властью, Бог избрал его для этого, он одерживал победы. Он возревновал о том, когда пришли жители Ависы, пожаловались и сказали: «Помогите, спасите аммонитяне». Пришли, там требования выставили, и дух возревновал его, он созвал, пригласил войско израильское, была одержана победа. Написано, Дух Божий был на нем, даже пророчествовал какой-то момент времени среди пророков и так далее. И в какой-то момент он понял, что его царская власть, она может быть выше власти духовной, или, по крайней мере, он может ее не учитывать. Когда человек сам себе, скажем, режиссер или сам себе, скажем, хозяин, когда его власть никем и ничем не ограничена, и он никому не подответственен, он становится властью сам для себя. И на самом деле это беда для человека. Бог построил всю иерархию земной власти, смотрите, нигде она не была в Писании определена безграничной. Безграничной властью обладает только Господь, только Бог. Все остальные, власть ли это родителя, власть ли это пастора, служителя, властелина, царя, президента и так далее, она имеет свои ограничения. И поэтому здесь, в конкретном случае с Саулом и Самуилом, он ждет, он вроде бы там как бы не дождался, и приходит Самуил и говорит: «Что ты сделал?» Он говорит: «Ничего не бывало, принес всесожжение». И оценка, не просто оценка Самуила, оценка Бога. «Худо поступил ты, не устоять царствованию твоему, ты не исполнил повеление Господа». То есть ты не признал власть Бога и эту власть Самуила в том числе. Ты поступил по своему пониманию, ты поступил так, как ты понимал, ты взялся за то, что ты как царь не должен был делать. И выждать 7 дней, принести эту жертву, это не было прихотью самого этого пророка Самуила, так Бог сказал. И поэтому пренебрегать этой властью, его повелениями, без каких-то серьезных последствий невозможно. И здесь Писание говорит, и Самуил ему извещает: Бог усмотрит себе другого. Бог усмотрит себе того, кто будет подотчетен и будет признавать эту власть. Мы должны понимать, над высоким всегда есть выше, друзья. Тот, который, Ефесянам 1 глава написано, воскресил Христа из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого, подчеркиваю, всякого, начальства, власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, то есть Иисуса Христа, и поставил Его выше всего. Продолжение помните. Главою церкви, которой есть полнота, наполняющая все во всем. Есть Богом установленная иерархия, и мы, как верующие люди, другие люди, мы должны это помнить и это учитывать. Второе. Недоверие со стороны Саула, которое было выражено в нетерпении. Он не дождался. Бог сказал 7 дней. Подожди. Он видит, многочисленное войско филистимлян. Он видит страх и панику своих собственных воинов. Он видит разбегающихся людей, все меньше и меньше остается с ним. Он ждет, ну, были бы часы, поглядывал бы на часы там, наверное, где же этот Самуил. Но не дождался. Он берет на себя полномочия, делает то, что он сделал. Притча 16 глава, 32 стих написано. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». То есть выдержка, способность вытерпеть, дождаться – это качество сильной личности, друзья. Почему здесь и написано «долготерпеливый лучше храброго»? Храбрость – хорошее качество. Но человек, который способен обуздать свою волю, чувства, эмоции, да когда же, да быстрее, да нужно действовать, да нужно что-то предпринимать. Подожди, дождись Бога. У Бога времена и сроки. Бог сказал 7 дней, значит 7 дней. Вы помните ситуацию с тем же Иерихоном, стенами Иерихона. Как вы думаете, во власти и силе ли Божьей было в один день разрушить эти стены? Или нет? Или надо было, Богу там собраться с силами, знаете, с мужеством как-то там скопить весь потенциал свой духовный, и потом. Для кого были эти 7 дней? Не для Бога точно. Эти 7 дней нужны были его народу, чтобы они с терпением и послушанием. Наверное, были люди, которые говорили, да зачем это? Да нас много, их мало. Да мы ж знаем, да может быть как-то там другим образом. Может быть, были такие люди, но не с терпением. Один день, второй, третий. И когда в 7-й день они возопили, возвысив голос свой, стены рухнули. То есть есть время Богом определенное, дождись его. Саул не дождался, это может быть, ну я не знаю, Писание не говорит, там полчаса, час. Только он сделал это, приходит Самуил, как всегда. Мы чуть-чуть нам не хватает, полшага, 5 минут каких-то не хватает. Точно так же Нейман тоже, помните, когда там был поражен проказой, и средства для исцеления 7 раз окунуться в воде. Ну зачем 7? Ну почему не быстрее? Ну почему не возложить руку, провозгласить меня исцеленным и все? А почему надо 7, а почему не 3? Много вопросов. Послушание с терпением сделай то, что Бог определил. И я верю, на 7-й раз Аки Агнец вышел Нейман чистым, исцеленным, когда смирили где-то части рабы его, не побоялись сказать что-то против его воли, сказали, послушай, что уж тут проще, сделай, как тебе сказано. И он получил этот результат. Друзья, давайте не поспешать, давайте торопиться, оговариваясь, в чем нужно торопиться, идти ко Христу. Вот в этом не надо паствовать, в этом есть риск. Торопитесь к покаянию, торопитесь к тому, чтобы исполнить волю Божью, торопитесь к тому, чтобы послужить Ему, время прилетит мгновенно. В этом поспешность, разумная, мудрая, нужна. Но в каких-то ситуациях не поддавайтесь порывам эмоций личных, влиянию людей. Давай, давай, быстрее, сегодня это время такое. Люди нетерпеливы. Ну что ты тормозишь? Да не тормозил, я не торможу, вернее, извиняюсь. То есть надо обдумать, надо поразмыслить. И это нормально. Надо быстрее. Интернет быстрее, пища быстрее, фастом, и все быстрее. Знаете, но куда, к чему катится этот мир? Какой-то небрежности такой. Люди поверхностны в своих отношениях, в своих победах, в своих каких-то достижениях. Глубина достигается в терпении, когда человек сосредоточен, настойчив, постоянен. Третье – это невоздержанность языка. Необузданность уст Саула. Может быть, это не столь явно, но некоторые такие моменты для нас, в общем-то, тоже важны. Его войска ведут брань, люди устали, люди истомились. Но почему не устали и истомились? 1 Царств, 14 глава, 24 стих. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». Это было повеление Саула. И хочется задать ему вопрос, кто тебя за язык тянул, используя это? Зачем? Какая тут логика? Чем это обусловлено? Чем это вызвано? Брань – это непростое дело. Наверное, никто из нас на сражение не выходил, это точно. Но поверьте, это тяжелый труд. То есть людям нужна физическая поддержка, укрепление, отдых, пища. А здесь собственный царь, как провокатор, заклинает их на голод. Не вкушайте. Люди послушны. Но Енофан не слышал этого, то есть они боятся проклятия, Енофан его не слышал, увидел мед, сам тоже уставший, там, почему бы не подкрепить себя? И люди ему говорят, послушай, да отец же твой под заклятие нас подвел. И в общем-то он не только народ подвел под заклятие, но еще и собственного сына потом. Все, должен Енофан ты смерть умереть сегодня. Правда, опять же, здесь собственные воины сказали: послушай, царь, это неправильно. Через него Господь дал нам сегодня победу. Сегодня не лей там погибать, умирать Иоаннафану. В чем он виновен? То есть, смотрите, человек, который необдуманно, даже порой глупо, бросается словами, заклятиями там какими-то и тому подобное. Мудрый человек, он бодрствует над устами своими. Смотрите, что говорит Писание, Екклесиаст, 5 глава, 1, 5 стихи. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою». Оказывается, уста наши необузданные, торопливые, могут ввести нас в грех. И Писание здесь учит: не торопись, подумай. Для нас это тоже, братья. Я сейчас говорю ведь о цепочке, о последовательности. Кто же тут что-то на первое место поставить, на второе, это не столь важно. Но иногда падению, поражению предшествует наш необузданный язык, наша необузданная речь. Мы не задумываемся, что мы говорим, мы не задумываемся, кому мы говорим. Мы выражаем суждение, на самом деле это суждение. Мы не гнушаемся брать на уста определенную клевету. Мы не гнушаемся выносить ложное обвинение на какого-то человека. Иногда под духовным прикрытием, в буквальном смысле, проклинаем нашего ближнего. И тому подобное, я говорю как образ, язык расхаживает по земле, направо и направо. Налево и говорит, что хочет. Но Писание говорит: бодрствуйте. Не позволяй устам твоим вводить тебя в грех. И более того, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Писание говорит о важности нашей речи. Я это говорю для себя в том числе. Почему? Помните, Писание учит: немногие становитесь учителями. Почему? Потому что подвергнетесь большему осуждению. Из-за чего? Потому что вы несете учение. Но с одной стороны, это ответственность служителя, учителя, пастора, безусловно. С другой стороны, я замечаю, что эта ответственность не разделяется церковью. И иногда уже там до меня где-то доходит: а что это такое, о чем там думают братья, а куда они ведут, а что они думают, а что это за учение такое и тому подобное. Люди не стыдятся, верующие люди, не боясь Богом, где-то высказывают суд какой-то. Я здесь понимаю свою уязвимость, вроде как защищаюсь, но не себе речь, ладно. Но многие служители сегодня подвергаются злоречию, осуждению собственной церкви, либо братьев и сестер. Правильно ли это? Неправильно. Если есть непонимание, вопросы, приди, встреть, побеседуй, задай вопросы, выскажи свое мнение, свою позицию, выслушай служителя, который печется о тебе. А ехать где-то кому-то говорить о том, как там в Беларуси братья себя ведут, ну, простите меня, некультурно, мягко говоря. Следите за устами своими. Что еще здесь? Следующее. Прямое неповиновение Слову Господа, непокорность, которую Самуил или Бог назвал волшебством. Мы знаем ситуацию, когда Саул оказался у ног этой аендорской волшебницы, но, по сути, волшебство в его жизни началось не там, это завершение было. Оно началось с прямого непослушания, непокорности, неповиновения Слова Господа. О чем было это слово? Бог вспомнил об Амалеке, и Господь говорит, своего рода как последнее испытание для Саула: «Пойди». И там написано даже такими: «Иди, порази, истреби все, что у него». То есть, предай заклятие все. Даже там добычи не бери. Даже там и волов, и овец, и все, что у них есть. Истреби. Знаете, и делай так, как он поступил. Делает, и потом говорит, когда приходит Самуил, и он говорит: я поступил по слову Господа. Он говорит: а что это там за блеяние овец? Ну, я тут посчитал, и он начинает объяснять рациональность, прагматичность такую проявляет, там, что это вот в жертву, там, это Господу, там, всесожжение принести и тому подобное. Послушайте, можно все что угодно объяснить, но когда Бог говорит, мы должны понимать, что Он не просто так говорит. Амалек был, как образ Амалека, заклятый враг Израиля. И, может быть, у Саула и было искреннее желание, но, может быть, к чему-то Амалек или его там вот это имение, скот его пригодится, может, к чему-то хорошему. Послушайте, Амалек пригодится только для одного – уничтожить тебя. Я радикально, может, говорю, это образ, но, тем не менее, в нашей жизни есть Амалеки, отношения какие-то, наши пристрастия, учения какие-то, определенные идеологии, даже если на то пошло. И Господь говорит: уничтожь, отделись, удали, убери из своей жизни. Нет, и не будет там ничего полезного, ни на что доброе в твою жизнь, оно не пригодится. Но иногда мы проявляем непокорность и неповиновение. Говорим, да почему же? Можно как-нибудь там приспособить согласие, компромисс какой-то. А Бог говорит, любящие Господа, ненавидьте зло. Знаете, вот это разделять чувства Бога по отношению к этому Амалеку, к любому злу, который ведет к тебе погибели. И Писание говорит о том, что вот эта пощада Амалека, что в общем-то, даже если этот отрок и не солгал или солгал, что этот Амалек его достиг, этого самого Саула. Что важно и еще, когда мы говорим, рассуждаем, очевидная на поверхности причина – это гордость и тщеславие этого человека. Есть маленький штришок. Пошел и поставил памятник, там где-то накормили себе. Своему высочеству поставил памятник. Знаете, очень много людей сильных пали из-за раздутого, напыщенного «я». И это стало основной причиной их падения. Я вот даже так рассуждаю, подумал, что гордость всегда ищет построить себе памятник. Вот что-нибудь такое, событие, действие, там книжку с мемуарами, ничего в этом плохого нету. Там, как одна сестра говорила, этот стул я когда-то принесла в церковь, и все, он должен тут стоять, никуда его не уносить, он уже разваливается, но это я принесла. Я отчасти это понимаю тоже, никого не оскорбляю, нет, это не в нашей церкви было, слава Богу. Вот, но это своего рода памятник, это же я, это мы когда-то. Знаете, гордость всегда пытается хоть какую-нибудь такую памятничек, пускай маленький будет, пускай незначительный, но построить его для себя. Храни Господь нас от этого. Потому что я уже читал это место, падению предшествует надменность. Может быть, здесь, помимо Саула, полезно вспомнить историю царя Озии, благочестивого царя, успешного царя. Таких было немного в истории Израиля. Но смотрите, история его падения, она тоже, в общем-то, показательна и предостерегающая для нас. Вторая книга Паралипоменон описывает его правление, описывает его успехи, его победы, сражениях, брани. Кто-то там ему там и... скажем, налоги какие-то там платил, обустроил все, я уже не читаю все эти стихи, 26 глава, можете сами прочитать, как он Иерусалим обстроил, какие у него орудия там были воинские и тому подобное. Вот 15 стих заканчивается, и сделался силен Озия. А 16 стих, но, когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Он вознес жертву, вот опять же переступил свои полномочия, то, что должен был делать священник, делает царь, но Писание говорит, что когда он сделался силен, возгордило сердце его, и это было ему на погибель. До последних дней своей жизни Озия был поражен проказой и находился в отделении, в отдельном доме находился. Закончилось его успешное правление. Гордость поражает очень многих сильных людей. Гордость, которая убеждает их в своей непогрешимости, непоражаемости, своей правильности абсолютно во всем. И рано или поздно приходит падение в жизнь таковых людей. Есть еще один момент, я уже здесь, может быть, не столько про Саула буду, но цепочку можно продолжить. Отступил Дух Божий, приступил Дух злой, зависть в отношении Давида, месть в отношении Давида, поиски того, как, каким образом разобраться с ним, где бы его достичь и уничтожить этого Давида. То есть вот шаг за шагом, как пали сильные, а вот так и пали. А вот таким образом и шел человек, сильный, безусловно, но к своему поражению. Но в этой истории, мне кажется, наиболее трагической судьба Иоаннафана. Почему? Потому что ни в чем этом его уличить как бы так напрямую невозможно. Более того, все, что мы читаем об Иоаннафане, говорит в пользу ему. Это был верный друг, это был сильный воин, это был человек, который понимал, что такое дружба, который, вопреки, может быть, мнению отца, даже с опасностью для себя, выручал не раз Давида, помогал Давиду, который признал его право быть царем, его помазание. Вся его трагедия – это то, что он был сыном Саула. И он должен был испить ту чашу поражения, которую заработал, условно говоря, или который достиг с успехом его отец. Он был с отцом до конца, хотя и любил Давида. Я не говорю правильно и неправильно, я не говорю, что Иоаннафан должен был бросить своего отца. Это был воин, прежде всего. Это был его отец. Люди Востока понимают, что такое отношение к родителям. Он должен был быть там, на этом поле брани, и он умер в борьбе или в битве вместе со своим отцом. Но здесь есть определенный урок, в том числе для нас. С кем мое соучастие? С кем я в каких-то взаимоотношениях? С кем, может быть, правильными людьми? Бизнес я ли это строю? Либо какие-то у меня увлечения? Я об этом не говорил на предыдущих двух собраниях. Уж потерпите на мне. История Самсона, еще одного сильного, безусловно, человека. И многие, которые задавались вопросом, чуть тайной его силы, наверное, не видели в нем визуально сильного человека. Такого сильного, громадного, как есть там скульптуры, там потом уже были созданы, там накачаны такой и так далее. Мне кажется, по крайней мере, я так выскажу свое мнение, что это не каким-то особо выдающимся с точки зрения телосложения человек. Но он был помазанником Божьим, и сила Господня была дарована ему для конкретной цели. Но я сейчас не разбираю его историю. Один момент. Далида в его жизни. Его проблема была то, что он был бесперебирчив, непереборчив в своих отношениях. С одной, простите, погулял, с одной погулял. Далиду эту филистимлянку нашел. И, скорее всего, так как и ее подкупили, это тоже была женщина легкого поведения. И он уверил в себя этой женщине. Она вкрадывается в его сердце, даже прямо говорит, ты любишь меня, а сердце твое не со мной. Ну, в общем-то, сердце мужчины Самсона растаяло, он верил ей свое сердце, и для него это закончилось трагедией. С кем ты пошел? Кому ты верил в себя? С кем ты был рядом? Оцени, пересмотри. Я не говорю, что мы должны отделиться от мира, что мы не можем ходить на работу с неверующими людьми. Не поймите меня сейчас передернув, я не об этом говорю. Я говорю о других вещах. Не получится ли так, как это было в судьбе Нафана, что где-то отчасти какое-то поражение, какие-то испытания в твою жизнь придут только лишь потому, что ты где-то стал на сторону нечестивого, лукавого человека. И об этом стоит помнить, Писание об этом говорит, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности беззаконием, что общего в светость мою, какое соучастие верного с неверным? Ответ – никакого. И завершая это слово, вспоминаю то местописание, Иов, в 37 главе, 23 стихом, еще раз, может быть, подводит нас к основной мысли этого слова. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. То есть Бог, которому мы с вами верим, которому мы верили в своей жизни, это Бог, у которого полнота власти, вседержитель, пантократор. Бог, который неограниченную власть имеет на небе и на земле. Бог, у которого, как здесь написано, Он велик и силою, и судом, и полнотою правосудия, но при этом Он никого не угнетает. Если мы говорим сегодня о Сирии, то давайте осознаем, что сила наша. Может быть, не все мы разные по возрасту, мы разные мужчины, женщины, по образованию, по своему интеллекту, может быть, даже разные. Но то, что связывает нас, это сила нашей веры. Это сила Духа Святого. Написано, мы не приняли духа боязни, но мы приняли духа силы, любви и целомудрия. И самый, может быть, немощный с точки зрения физических своих каких-то кондиций, он силен верой своей. Мы преодолеваем силой возлюбившего Господа Иисуса Христа все то, что приходит в нашу жизнь. Мы противостоим всякому злу и орудие воинствования нашего. Обратите внимание, сильное кем? Богом сильное. Истина Его сильная, Духом Его сильная. И потому имеет этот твердый сильный Дух. Знай, что это то основание твоей непобедимости, и потому Бог всегда дает нам право торжествовать в Его победе, которую Он одержал, в которую мы входим верой. И победа наша, написано, вера наша, которая побеждает этот мир. Аминь, скажите. Давид, последний отрывок Писания, который хочу прочитать, в 58-м псалме, псалом начинается «Не погуби». В отношении чего, Господи, «Не погуби»? И там дальше написано, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Вот таковы перипетии судьбы. Вот было время, когда молодой еще на тот момент, наверное, Давид пишет этот псалом, как вопль к Богу, не погуби Господи, заступи, Саул там преследует. И там чуть ниже в этом псалме, 10 стих, сила у них у кого? Саула, у его там поплечников. Но дальше он говорит, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. И завершение этого псалма: «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня». Он говорит, сила у них, сила оружия, сила положения, сила физическая. Я гоним, я в пещере, я в пустыне. Он говорит, сила моя. Кто? Господь. Господь, которому я верил свою жизнь, за которым я последовал, на которого я уповаю, силу которого я воспеваю каждое утро, каждый день. Да укрепит, да исполнит этой силой, дорогие мои, жизнь каждого из нас, Господь свыше. Да благословит нас. Давайте поднимемся, помолимся.